пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём.
Здравствуйте, дорогие туристоскоповцы! Сегодня мы с вами в подмосковном Мураново. Усадьба эта связана с именами двух русских поэтов – Евгения Боротынского и Федора Тютчева. Сюда нас пригласили на презентацию тактильных моделей как представителей отдела доступного туризма КСРК ВОС в моем лице Овциновой Ларисы и Геннадия Карцева. После официальных приветствий мы совершили прогулку по усадебному дому под руководством вдохновительницы всей этой истории Анны Стратанович.
Усадьба называется усадьбой имени Федора Ивановича Тютчева, хорошо нам известного поэта. Но на самом деле вся история владения этим местом начинается еще с далекого 1816 года, когда имение это приобретается семейством Энгельгард. Дочь Энгельгардов выходит замуж за Боротынского Евгения Абрамовича, который старый Энгельгардовский дом решает упразднить и на его месте построить тот, который мы с вами видим сейчас. Дошедший до нас, надо сказать, практически без изменений. Боротынский Евгений Абрамович, конечно же, мечтает провести долгие-долгие годы в этом месте, но судьба распоряжается, как очень часто бывает, иначе. И уже в 44-м году он скончается, вдали от любимого Муранова, в Неаполе. Его супруга совершенно безутешна, она не сможет сюда вернуться, не сможет здесь жить, и она решит по разделу передать управление имением своей младшей сестре. Это будет уже третье поколение владельцев, Путятовский период, потому что это Ольга и Николай Путяты. У них родится дочь Ольга, которая выйдет замуж за Ивана Федоровича Тютчева, родного сына Федора Ивановича. Я вам все это рассказываю, чтобы вы понимали, откуда здесь Федор Тютчев, потому что до сих пор ходит очень много слухов о том, что здесь не бывал Федор Иванович, но на самом деле мы не знаем. Нету документальных свидетельств того, что он здесь бывал, и нету опровержений, собственно, тоже. Но я думаю, что к родному сыну и его семье он бы обязательно приехал. У той самой Ольги и Ивана Федоровича родится сын Николай, Николай Иванович, который в 1920 году откроет здесь музей. Сейчас мы находимся в его кабинете. Очень многие вещи из своих личных коллекций Николай Иванович передает в дар этому музею. Не только мемории, которые здесь были изначально, но еще и его коллекции дополняют экспозицию. Здесь я как раз хочу обратить ваше внимание на первый макет, да, тактильную графику работы художника Саврасова. Дело в том, что справа и слева от нас находятся две работы. Работы кисти художника Айвазовского и кисти Саврасова. Мы всегда гадаем. Одна является собой закат солнца, другая – морской пейзаж. Вот мы решили сыграть. Наоборот, да. Саврасов написал море, а Айвазовский – закат солнца, как это ни странно. И применительно к величайшим, замечательнейшим коллекциям Николая Ивановича мы решили здесь показать именно работу художника Саврасова. Во-первых, надо сказать, что в 1859 году маслом в технике живописи эта работа написано, и размер полотна 40 сантиметров на 80 сантиметров, то есть оно достаточно большое. Наш с вами макет, он будет немножечко поменьше. Полотно ориентировано горизонтально, 2/3 верхней части полотна занимает небо. Небо почти полностью затянуто облаками белого и серого цвета, напоминающими грозовые. За облаками кое-где проглядывает голубое небо. В левой части полотна море темно-синего цвета, у берега моря виден прибой. В правой части полотна скалистая возвышенность, поросшая зеленым кустарником. В нижней части полотна изображен песчано-скалистый берег, по которому разбросаны камни разных размеров. В центре изображен выброшенный на берег деревянный корабль небольшого размера. Корабль располагается у самой кромки воды, слегка накренившись. Хорошо видны мачта корабля и два белых паруса. На корабле две фигуры людей, борт корабля коричневого цвета. Первая парадная комната, здесь находится стол сороконожка. Как думаете, почему, кто у нас еще не был? Потому что 20 человек вмещает под столом, ну, соответственно,
много ног, да,
образуется, и поэтому его так назвали. Но сам Боротынский писал: «Я не люблю хвастливые обеды, где что обжор, не ведая беседы, жуют и спят. К чему такой Содом?» Он предпочитал тесную компанию за этим столом, конечно же, чтобы вовремя спустились его дети к обеду. Поэтому комната очень необычная. Квадратная комната в центре имеет углубление, нишу. Ниша обрамлена двумя колоннами с двух сторон. Колонны не просто так здесь, они маскируют две маленькие дверцы. Одна ведет туда, откуда мы с вами зашли, в темный коридор, чтобы прислуга сразу из кухни могла сюда горячее предоставить. А вторая ведет на маленькую узенькую лесенку на второй этаж, в комнату, которая сейчас у нас для показа, к сожалению, закрыта. Называется она «Тужиловка». На тактильной модели главного дома я наконец-то имею вам возможность показать, как она выглядит архитектурно. Сейчас у нас там хранятся фонды, просто потому что у нас нету, к сожалению, своего фондохранилища. Дети Евгения Абрамовича учились именно так, и они сами прозвали ее, собственно, «Тужиловкой», потому что им не сладко там было. Ни единого окна. Свет проникает из окон под самой-самой крышей, то есть такой световой фонарь там был задуман. Специально, чтобы никто не отвлекался, чтобы все учились. Оттуда они могли сразу сюда спуститься к обеду. У нас много фарфора в этой комнате, и прямо перед нами в горке-витрине два фарфоровых сервиза. Это все тютчевский фарфор. Снизу стоит фарфоровый сервиз работы фирмы Mason. Они делали лучший фарфор, первыми из европейцев, да, фарфор, собственно, стали делать. Но нас интересует в связи с семьей такая история, что в семье очень много пользовались этим сервизом. Они его очень сильно любили, и в процессе что-то было утрачено, что-то разбилось, и они не могли от него отказаться, и в таком виде, каком-то частичном, да, они тоже его не могли оставить, и поэтому придумывали заказывать доделки наших российских фарфоровых заводов, и до нас он дошел в очень необычном виде. Здесь есть разные чайнички, например, большой и маленький. Один из них Mason, он более тонкий, прозрачный фарфор, а другой Поповский, он такой толстый, вот как мы с вами уже, собственно, и привыкли. Это кофейная чашечка Гард, Бед эспрессо именно она подойдет, но нас с вами интересует разница толщины. Большая гостиная двумя полуэркерами разделена на три части. И мы с вами сейчас в центральной части находимся, и именно здесь мы хотим посмотреть на главный усадебный дом, на то, как же он был необычно сконструирован. И именно здесь сразу я вам представлю ту самую тактильную модель, о которой так много говорила. Хочу вам сказать, напомнить точнее, что усадебный дом наш был построен в 1942 году по архитектурным конструктивным замыслам Евгения Боротынского, поэта. Усадебный дом, чтобы вы немножко ориентировались, да, как он на местности располагается, расположен на склоне холма и южным фасадом своим обращенным к запруженной речке Талица. С противоположной стороны располагается усадебный парк. В архитектурном решении усадебный дом очень интересен своей оригинальностью, потому что, собственно, здесь мы можем просмотреть элементы нескольких стилей. Одного стиля здесь вычленить просто невозможно. Это англо-романтический стиль английских коттеджей, классицизм и русский стиль, потому что часть дома этого – это просто деревянный сруб-изба, как мы с вами уже поняли при входе. Таким образом, мы можем что определить? Что Евгений Абрамович Боротынский вообще ни на что не опирался, когда это все проектировал, кроме своих личных предпочтений и желаний. Ему было здесь удобно, комфортно, и это самое главное. Усадебный дом представляет собой сложную композицию, состоящую из трех основных строений. Двухэтажного основного корпуса с одной стороны, двухэтажной башни с другой стороны и одноэтажной пристройки между ними. Основной корпус дома прямоугольной формы, увенчан небольшой широкой восьмигранной башней с прямоугольными окнами в каждой грани. С двух сторон основного корпуса, параллельно друг другу, располагаются два трехгранных выступа из стены, окна которых выходят на две одинаковые открытые веранды прямоугольной формы с невысоким деревянным ограждением. С противоположной башни стороны к основной части примыкает остекленное крыльцо с арочными окнами и декоративным элементом под крышей. Основной корпус из красного кирпича. Второе основное строение – прямоугольная одноэтажная бревенчатая пристройка серого цвета с тремя окнами по южному фасаду, двускатной крышей и квадратным световым фонарем в центре конструкции. С одной стороны к строению примыкает длинная прямоугольная веранда, которая ранее служила зимним садом. Одноэтажная деревянная пристройка заканчивается деревянным крыльцом. Над крыльцом на четырех столбах установлена двускатная крыша. Справа от крыльца двухэтажная кирпичная башня с двумя окнами. Башню венчает четырехгранная металлическая крыша.
И у нас сегодня на связи куратор отдела маркетинга усадьбы-заповедника Муранова Стратанович Анна. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
в первую очередь, конечно, назовите ваш проект, над которым вы столько работали и свидетелями результатов которого мы только что стали.
Ну, прежде всего, это же, конечно, не только наш, а очень комплексный проект Фонда искусства, наука и спорт. Называется эта программа «Особый взгляд». Ежегодно в ней участвуют множество музеев по всей стране. В этом году мы вошли в десятку музеев, которые стали победителем этой программы, чему, несомненно, очень рады. И очень рады тому, что многие музеи из Подмосковья в этом году стали победителями. Это значит, что наш регион идет вперед и что он готов принимать все больше и больше гостей. Ну и надо сказать, что, конечно же, для нас это играет особенную роль, потому что раньше у нас не было тактильных экспонатов в экспозиции, а теперь мы можем ими оперировать во время нашей работы.
Ну и расскажите, пожалуйста, как же все начиналось?
Ну, начиналось, наверное, все с моего большого желания показать наш музей всем без исключения, потому что мы действительно очень интересные. Это необычный музей. Директор усадьбы Александр Евгеньевич Богатырев любит говорить, что это самая честная усадьба Подмосковья, так и есть, потому как только у нас практически все вещи, которые мы показываем в экспозиции, мемориальные, то есть это не типология, это не какие-то предметы времени своего, это именно те вещи, которые пользовались самими владельцами этой усадьбы, четырьмя поколениями удивительно одаренных во всех смыслах и сферах людей. Потом у нас живет на территории до сих пор живой, настоящий потомок Федора Ивановича Тютчева, Василий Евгеньевич во флигеле. И надо сказать, что у нас усадьба, которая является собой редкий образец усадьбы, никогда не разрушенной, не закрытой, полностью сохранившейся во время войны, во время революции. И дому, который, собственно, мы видим в Муранове, уже более 180 лет. Конечно, это невозможно не показать нашим гостям, в том числе целевая аудитория незрячих и слабовидящих гостей, которая ранее не была у нас проработана, заслуживает очень большого нашего внимания, и с ней было огромное желание работать. Что послужило триггером, ну, это, наверное, моя какая-то личная история. И мы потихонечку стали внедряться в это, проходить обучение. С этого все и началось.
А личные истории? Личные истории — это самое интересное на самом деле.
У меня всегда с определенного момента особенно было неприятие той модели, которая сейчас сложилась в социуме и в нашем обществе. Я совершенно уверена, что общество пока не до конца готово всех членов этого общества принимать, так как это задумано, как это стоит делать. И есть очень много непроработанных моментов. В некоторых случаях какое-то отторжение. Мы в сфере культуры, конечно же, просто не можем себе этого позволить, это неправильно, ну и поэтому мы двигаемся к созданию какой-то вот такой модели общества у нас, в нашем маленьком, но гордом и любимом Муранове. То, что привело нас к программе «Особый взгляд», дело в том, что нам просто пришла рассылка от наших друзей из Гмерлидаля, это ведущий литературный музей нашей страны, они делают прекрасные проекты, в частности, у них был проект, направленный на расширение знаний людей в сфере инклюзии, они устраивали серию обучений, куда мог прийти далеко не каждый слушатель, нужно пройти было конкурсный отбор. Мы его прошли, заполнили заявку, попали на курс обучения работе именно с незрячими и слабовидящими гостями. Обучение было организовано на высоте. За это хочу сказать команде Мерлидаля большое спасибо Ксении Белькевич, Ольге Гартман и всем ребятам, которые с ними работали и это организовывали. Это был курс, который принес всем огромнейшую практическую пользу. Мы очень много вынесли из этого курса, не только теории, а именно контактов, смысловой наполненности и, конечно же, каких-то вот инструментов, которыми мы можем оперировать в своей работе. По завершении обучения нас ждал проект. Мы выбрали адаптацию выставки, посвященной 225-летию со дня рождения Боротынского Евгения Абрамовича, которая называлась «Читателя найду в потомстве я». У нас был сравнительно небольшой бюджет на эту адаптацию, но мы нашли пути реализации, и мне кажется, вышло очень даже и неплохо. И этот проект стал пилотным, мы на нем прокачались, посмотрели, что работает, что не работает. Мы пригласили аудитории, еще больше подружились с некоторыми представителями целевой аудитории. Мы посмотрели, где получается контакт, где наладить его никак не получается. Для адаптации мы использовали типологические экспонаты, которые можно потрогать. Во-вторых, делали тактилки, в частности, это была тактильная маска от Евгения Абрамовича Боротынского, копия посмертной маски, тоже была тема для дискуссий, потому что тема смерти, она не всегда позитивно воспринимается, в том числе гостями, но именно эта маска смогла показать подлинный, лучше всего, облик Евгения Абрамовича. Этим мы активно пользовались также в своей работе. Какие-то альфакторные ассоциации включили, условно поделили выставку на 6 разделов, и в каждый раздел мы включили свой запах, который давал бы определенную ассоциацию. Также в каждом разделе был звук-ассоциация и тифлокомментарий, конечно же, к ключевому экспонату. Выставка длилась чуть больше 3 месяцев и плавно перетекла в другой проект, потому что когда мы ее реализовывали, мы параллельно и на особый взгляд тоже подались. Очень хотелось адаптировать экспозицию. Следующим этапом уже перешли в основную экспозицию и стали работать уже там.
В вашей команде были незрячие эксперты. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, если возвращаться к особому взгляду, начнем с того, что все тактильные копии делает для программы «Мастерская» Ольги и Михаила Шу, а когда они их делают, они работают уже на этапе создания с незрячими экспертами, потому что до передачи в музей люди, конечно, должны это опробовать, насколько им вообще комфортно этим будет пользоваться. Очень хорошо, что мы получаем, ну, по сути, уже пособие, которое не нужно тестировать. А в плане построения именно программы и модели работы с людьми, мы очень благодарны, конечно же, Светлане Телицыной, это руководитель московского клуба собак-проводников «Мудрый пес». Она очень помогла нам на всех этапах, и с первой, и со второй программой. Я с гордостью могу назвать ее нашим другом. Она и ее ребята из клуба, конечно же, явились экспертами. Они подсказали нам, что нужно улучшить, что, наоборот, проработано неплохо. Приезжали к нам еще до 5 тактилок несколько раз на наши музейные мероприятия. Мы вот вместе с ними, можно сказать, рука в руке прошли этот путь.
Конечно же, теперь ближе к самому музею. Мы побывали в усадебном доме основном, но усадьба, наверное, включает еще что-то. Расскажите, пожалуйста, в целом об усадьбе.
Усадьба — это и комплекс построек всегда, и определенный уклад жизни. У нас на территории усадебного парка сохранилось 6 мемориальных построек. Те самые здания, которые строились при Тютчевых, преимущественно во времена владения усадьбой. Это главный усадебный дом, флигель, кухня флигеля. В флигеле сейчас живет Василий Евгеньевич, прапраправнук Федора Ивановича Тютчева. Флигель является объектом культурного наследия. Так вышло, что во время революции, когда люди переезжали из главного усадебного дома, им, естественно, нужно было где-то жить, потому что охранная грамота и усадьба была передана государству. И им дали возможность проживать во флигеле, который они, собственно, до сих пор пользуются, а мы этому рады. Также у нас есть такой небольшой, но очень интересный детском объект, как детский домик. Это такая небольшая модель усадьбы, чтобы дети могли в игре познавать, как сейчас делают, например, в Монтессори среде, да, часто. Еще несколько построек, среди которых нужно, конечно же, храм Спаса Нерукотворного образа отметить. Он был недавно отреставрирован, очень сильно нуждался в реставрации. Реставрация была проведена очень качественно. И есть множество восстановленных построек. Это амбар, сторожка, ледник, всевозможные сараи. Это все входит в усадебный комплекс, точно так же, как усадебный парк очень красивый, с липовой аллеей, барский луг, который простирается от территории усадебного парка и до запруды реки Талицы. За запрудой есть 3 знаменитых Мурановских холма, они не входят пока что в территорию заповедника, но, однако же, как я считаю, тоже являются, несомненно, объектом культурного наследия, потому что, во-первых, это очень необычный, вдохновляющий пейзаж. Во-вторых, это те самые холмы, которые в своих стихах воспел еще сам Евгений Абрамович Боротынский, когда переехал в усадьбу и когда понял, что именно там сердце его обрело давно долгожданный приют.
Потомок Тютчева, они именно вот живут просто обычной жизнью, не работают в музее, нет?
Буквально 2, наверное, месяца Василий Евгеньевич начал работать у нас экскурсоводом. Иногда гости попадают на его экскурсии. Мы специально не анонсируем, когда он водит экскурсии, потому что если люди узнают, что у них есть возможность попасть к потомку, там, наверное, будет просто какой-то бешеный поток именно в это время. Но еще есть эксклюзивная программа с Василием Евгеньевичем «Встреча с потомком», где он вот конкретно с малой группой наших гостей ходит по парку, по музею, рассказывает не просто музейную какую-то историю, но историю своей жизни. Это вот то, что называется, из первых рук, да, где такие истории, которые вы никогда нигде больше не услышите. Ну и может пригласить на чаепитие во флигель. Это достаточно бюджетная программа, но она очень камерная, атмосферная, необычная, очень наполняющая во всех смыслах. И я сама, честно говоря, когда говорю с Василием Евгеньевичем, очень благодарна, потому что он рассказывает какие-то истории из своей жизни, давно забытые дворянские истории, которые можно потом просто вспоминать всю свою жизнь.
Ну и теперь мы подошли к организационным моментам. Расскажите, пожалуйста, какие экскурсии есть, что гости могут посмотреть, на каких экскурсиях побывать. Ну, организационные моменты, когда музей работает, какие условия посещения музея.
Музей сейчас работает по зимнему расписанию со среды по воскресенье. С 10 часов утра до 6 часов вечера работает усадебный парк. Касса работает до 16:30, экспозиции музея до 17 часов, соответственно. В летний период времени мы продляем это время до 21 часа, чтобы наши гости могли насладиться прогулками в усадебном парке. Собственно говоря, по поводу экскурсий. У нас наибольшей популярностью всегда пользуются экскурсии по главному усадебному дому. Это экскурсия как по первому этажу, так и по двум этажам основной экспозиции главного дома. Всегда проходят временные выставки напротив главного дома. Есть здание кучерской, не очень большой выставочный зал, но очень интересные и наполненные выставки. Например, сейчас это выставка «Поэзия мурановских пейзажей». В этом году мы назвали ее «Флора и фауна», потому как выставили картины, связанные с животными, с растениями, именно нашими мурановскими. Это ежегодный проект, он очень уже давно длится, много-много лет. Художники приезжают на пленэр, пишут мурановские красоты, и потом в начале осени мы выставляем эти работы. Далее у нас планируется, конечно же, новогодний проект. Ежегодно мы делаем новогодние проекты, в рамках которых создаем специальные программы для детей и для взрослых. В этом году мы уже анонсировали серию зимних специальных программ. Во-первых, будет программа для деток в главном усадебном доме, где им расскажут про дворянскую жизнь той поры, про особенности празднования Нового года в необычной интерактивной форме. Также будет программа мастер-классов для всей семьи, называем ее «Новогодняя коробочка». Суть в том, что мы делаем 12 игрушечек в разных техниках своими руками, и потом можно собрать целую коллекцию. В этом году мы также ее уже анонсировали, и, надо сказать, она ежегодно получается невероятно теплый, невероятно душевный. Мы работаем с местным локальным сообществом мастеров. Мастера работают в совершенно разных техниках. Они работают и с деревом, и с глиной, и с керамикой, мозаичные какие-то делают вещи. Также мы сейчас прорабатываем новый фестиваль 6 и 7 января. Мы сделаем рождественский кузнечный фестиваль. Ну, мы хотим мастеров кузнечного дела собрать вместе, чтобы они показали нам все свои способности. Мы знаем, что Рождество так или иначе с этим ассоциируется. Кузнечное дело — это всегда огонь, это всегда что-то красивое, что-то необычное. И, конечно, в формате нашей усадьбы это будет очень ярко, очень необычно выглядеть.
Программы каким-то образом адаптированы, то есть могут в них участвовать люди с нарушением зрения, незрячие люди?
Несомненно. Во всех наших программах могут участвовать незрячие и слабовидящие гости. Мы проработали этот момент с фронтлайном, с людьми, которые занимаются приемом посетителей. И даже если на месте нет куратора, мои коллеги с удовольствием подхватят эту историю и помогут всячески. Мы хотим, конечно же, чтобы тактильные копии, о которых мы начали говорить, были не просто каким-то предметом, который вновь появился в нашей экспозиции, чтобы они работали. Они уже работают, и мы продолжим с ними работать, и это будет именно практически полезная история.
Возникает вопрос о том, что эти копии, вернее, модели дома, основное, пейзаж Саврасова и портреты поэтов, они будут постоянно вот в экспозиции, то есть они не выносные, как бывает в музее, история такая, что проходит экскурсия адаптированная и выносятся модели, а ваши будут постоянно находиться в интерьере?
Да, они уже там находятся в данный момент времени, переноситься они никуда не будут оттуда. По сути своей они переносные, то есть это не тактильные станции, которые мы привыкли видеть во многих музеях. Ну вот, например, в музее русского импрессионизма мы часто именно такое, да, видим. Но тут дело в том, что мы не могли просто позволить себе большие тактильные станции. У нас экспозиция построена таким образом, что привносить в нее что-то новое, мы отказываемся. Так это задумал еще строитель экспозиции Николай Иванович Тютчев, внук поэта Федора Тютчева. В общем-то, основная наша задача — это погрузить гостя в эту атмосферу настолько, чтобы он почувствовал себя не посетителем музея, а вот именно гостем. Поэтому мы, собственно, говорим не посетители, а гости, чтобы у него сложилось впечатление, что хозяева вот-вот только что отсюда вышли, а он просто пришел погостить, посмотреть, как люди живут. Большие тактильные станции, они бы рушили немножко наше представление, поэтому мы выбрали формат переносных моделей. Но это не значит, что мы их уносим после каждой экскурсии. Они находятся в доме, макет главного усадебного дома сейчас находится в парадной столовой. Тактильная графика Саврасова, соответственно, прямо рядом с картиной Саврасова. И барельеф Федора Ивановича Тютчева находится на столе Федора Ивановича Тютчева под тем самым портретом фотографа-художника Левицкого, из которого и была снята тактильная копия. Подразумевается, что это используется нашими экскурсоводами не только в случае приезда группы, у которых есть определенные особенности зрения, но и при работе со всеми гостями, которым это может быть интересно.
О фестивалях в течение года вообще. Я знаю, что у вас проходят такие фестивали.
В Муранове проходит множество интереснейших ежегодных фестивалей. Начинаем нашу фестивальную повестку, конечно же, с Масленицы ежегодно. Она проходит в феврале или марте. Далее продолжаем мы уже весной двумя небольшими, достаточно камерными фестивалями. Это фестиваль Талица про пробуждение природы, про семью, про семейные и духовные ценности. Далее фестиваль про речь, достаточно новый проект, но очень нам нужен, потому что собирает он совершенно здоровскую аудиторию людей. Это интеллигенты, люди читающие, люди, которым близка литература, культура, искусство. Далее мы продолжаем фольклорным фестивалем «Синокос» в Муранове. Это праздник, которому уже более 10 лет. Хорошо знакомый, хорошо известный и полюбившийся нашим гостям. Собственно, это крестьянский календарный праздник, когда к концу июля уже сено было собрано, сметано в ташки. Крестьяне начинали это праздновать. И мы также собираем на большом нашем барском лугу фольклорные коллективы, анимационную программу делаем со старинными русскими забавами, широкую ярмарку, какие-то, конечно же, блюда русской кухни. Это такой народный разгуляй. Далее у нас несколько гастрофестов. Это гастрофестиваль «День варенья», когда в больших медных латунных тазах прямо на территории усадебного парка, на так называемой вареньевой поляне внутри усадебного парка, мы варим варенье из разных не только уже теперь фруктов, но из чего только не варятся. Надо сказать, варенье — это и какие-то острые соусы, всевозможные приправы, чего только мы не сварили за это время. И осенью завершает нашу фестивальную повестку «Аксаковская уха». Это еще один гастрономический фестиваль, связанный с именем Сергея Тимофеевича Аксакова, заядлого рыболова, который жил по соседству, в соседней усадьбе Абрамцева. И прям пешком ходил к нам в Муранов на запруду реки, вылавливал огромных судаков. Их могли там же приготовить. Были вкусные они необыкновенно, за что называли их «костной говядиной». И в память об этом мы приурочили к дню рождения Сергея Тимофеевича фестиваль «Аксаковская уха». Ну и, конечно, я скажу отдельно про одно из ярчайших событий Мурановского фестивального сезона. Это фестиваль «Поле фолка», который пройдет в этом году уже в третий раз. Состоится он 1 и 2 августа. Это фестиваль не только про музыку, это фестиваль про этнографию, про традицию. Мы приглашаем лучших фольклорных исполнителей страны для того, чтобы они могли погрузить в традиционную музыку современного слушателя. К примеру, в прошлом году для нас выступала певица Пелагея, всеми любимая, нам всем известная. В этом году планируется, что хедлайнером фестиваля, наверное, будет Звента Сана, это проект Тины Кузнецовой, тоже хорошо многим сейчас известный.
Как гастрономически проходит? То есть это мастер-классы, угощения?
Гости наблюдают, ну, конечно же, дегустируют, это же самое главное. Повара на поляне варят, как правило, 6-8 человек одновременно разные виды рыбных супов, совершенно из разных стран. Гости могут подходить к ним, получить какую-то консультацию, спрашивать, смотреть, что происходит в данный момент времени. Далее происходит дегустация. Мы отказались от момента бесплатной дегустации, потому что это вносит определенный беспорядок в фестивале. Можно приобрести себе порцию или полпорции рыбного супа, попробовать. И это очень необычно, действительно. Это ужасно вкусно и очень необычно кушать на свежем воздухе, еще и в дворянской усадьбе, еще и при этом получить какую-то историю с этим блюдом связанную.
Какая-то культурная программа тоже в рамках этого действия есть?
Каждый фестиваль содержит культурную программу. Всегда проходят экскурсии, всегда специальные тематические программы. Программы проходят, всегда идет тематическая выставка, театр. Мы приглашаем партнеров, которые показывают спектакли, музыкальная насыщенная программа, как зона чила, так называемая, просто около главного усадебного дома, где люди могут под легкую музыку расслабиться, так и большая музыкальная программа на сцене. Мы всегда готовы к партнерству и рады насыщать эту программу.
Ну, это летом в основном, наверное.
Да, ну так как у нас скромные мощности и материально-техническая база, у нас нет помещения для того, чтобы проводить зимой такие масштабные действия, и поэтому все это мы делаем в летний период времени, конечно.
Как к вам добраться?
Добраться до Муранова можно как на личном транспорте, так и на общественном. На личном транспорте это сделать очень просто. По Ярославскому шоссе, М8 Холмогоры, едем до съезда на Талицы и далее, ну, буквально 10 минут до Муранова. С общественным транспортом мы добираемся до станции метро Комсомольская, это Ярославский вокзал. По Ярославской железной дороге едем до станции Ашукинская. Далее автобусом номер 34 добираемся до Муранова.
Автобус какой-то есть из Москвы?
Из Москвы вот только на электричке до Софрина или до Шукинской, и далее можно автобус или такси взять.
Ну, там, по-моему, недалеко, насколько я понимаю, ехать. Вот на автобусе сколько?
На личном авто 5 минут, на автобусе, ну, минут 10, наверное.
Спасибо вам огромное. Удачи, процветания усадьбе, музею. И, конечно же, до новых встреч.
Спасибо вам большое. До новых встреч. Ждем тебя в Муранове.
Пора, путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую.